продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. В студии Толыбек Урускулов, программа «Особый акцент». Это значит, что во время дневного прайм-тайма мы обсуждаем различные актуальные вещи. Сегодня у меня в гостях медиатехнолог, политконсультант, руководитель научно-исследовательского центра проблем интеграции стран-участниц ЕС Семен Уралов и Никита Минкович, руководитель Евразийского аналитического клуба, политолог. Приветствую.
Приветствую.
Рад вас видеть в нашей студии. Обычно мы по телефону, ну или, как говорится, в мессенджерах, да? А сегодня в студии, я рад, что вы приехали в Бишкек. И был, кстати, очень хороший повод. Две конференции. Это первая конференция, я напомню нашим радиослушателям, это влияние биолабораторий, их деятельность на территории стран СНГ. И вторая конференция, российско-кыргызская конференция, это угрозы со стороны Афганистана. Именно этой теме были посвящены два мероприятия. Ну, сейчас я предлагаю более развернуто, наверное, пояснить нашим радиослушателям тему биолабораторий. На самом деле, если говорить про медийную составляющую, Семен, и тут как раз к тебе вопрос сразу будет, она, ну, такая, ну, если не табуирована, то, по крайней мере, так ненавязчиво замалчиваемая эта тема биолабораторий. Поясню нашим радиослушателям, что в некоторых странах СНГ, в частности, Украина, Грузия, Казахстан, по-моему, Узбекистан, если я не ошибаюсь, да, есть несколько биолабораторий, которые финансируются военным ведомством США, Пентагоном. Ну, и отсюда все последствия. Давайте, наверное, проясним, во-первых, цель и задача этой конференции, и потом уже пообсуждаем об угрозах и, что, как говорится, будем отвечать на вопрос, что делать. Семен, первый вопрос, почему эта тема, ну так, знаешь, волнами появляется, исчезает, и нету должного внимания к этому.
Ну, как и любая тема.
Поближе, да.
Здравствуйте, очень рад видеть. Как и любая тема, она же зависит от того, как в нее инвестируют.
Да.
То есть, поэтому, учитывая, что оно родом из США, естественно, я бы на их месте тоже бы минимально бы обсуждал бы такие темы. Поэтому ничего удивительного нет. Это первое. Второе, ну, ни для кого не секрет, что, в общем-то, медиаконтур, он давным-давно во многом контролируется, ну, то, что называется там НПО, ну, вот, как бы сети влияния, да? И если ты не управляешь, то есть у тебя нет влияния на этот контур, то, соответственно, тебе эту тему внести на повестку очень-очень сложно. Вот. Поэтому ничего удивительного, с одной стороны, как с моей точки зрения, нет. Но с другой стороны, с моей точки зрения, раз у нас есть Евразийский союз, и внутри, то есть есть широко биолаборатории в СНГ, да, скажем так, но у нас же еще внутри СНГ есть более глубокий контур. Вот. И там, получается, да, ЕАЭС. И там получается, что в двух республиках они есть, вот, а в трех все-таки нет. Ну, то есть в России, в Беларуси, в Кыргызстане нету. Да? Причем в Кыргызстане сопротивлялись активно в свое время и, в общем-то, не допустили. Потому что у нас и в Беларуси...
Ну, даже... хоть здесь наша политика Кетсин сработала.
Ну, не было бы этого. Счастье да несчастье помогло. Но на самом деле так оно и есть. То есть получается, что у троих нету, у двоих есть. И вот тут вопрос, с моей точки зрения... ну, выработки единой, в том числе, и повестки по этому вопросу. Потому что, несмотря на то, что границы у нас
информационные
есть... Информационные, конечно, потому что угрозы... Ну, тут больше Никита расскажет именно о самой составляющей, в чем угрозы. Но, с моей точки зрения, те три республики, у которых нет, ну, две республики, одна федерация, да, они, в общем-то, должны ставить... Ну, этот, выводить, по крайней мере, стараться эту повестку на поверхность, потому что, ну, это чревато, в общем-то, и закрытием границ. Ну, я об этом, собственно, и рассказывал, да, потому что, если, не дай бог, какие-то реальные опасности выйдут наружу, то, ну, это все, эта граница окончательно закроется. Ну, и в этом смысле тот же Кыргызстан окажется отрезанный совершенно от России, потому что, если что-то произойдет, опять же, не дай бог, и чтобы никогда этого не было, тут же Алма-Ата рядом.
А Тартус?
Вот, все рядом. Ну, все вообще, вот-вот-вот, оно... Граница же не только на карте, а для таких опасных вещей границ-то на самом деле нет. Вот, поэтому дорогу осилит идущий. Если это выводить в повестку, значит, надо это делать на серьезном уровне.
То есть, твое мнение, говорить надо больше, чаще и более, так скажем, вопросы ребром ставить?
Конечно, конечно, потому что это безопасность, она общая. То есть иначе получается, что мы контур физической безопасности, не то, что связано там с армией, со всем остальным, мы проконтролировать можем, а на этот контур мы никак повлиять не можем, потому что все же суверенные, все же независимые. То есть у каждого, ну, это же моя как бы территория. Соответственно, это мое дело. Ну, мне кажется, в таких вопросах...
Должно быть единое мнение, наверное.
Во-первых, единое мнение, а во-вторых, есть же позиция все-таки в Союзе. Я говорю, у нас же Союз на пятерых. Следовательно, там есть такое понятие, как демократический централизм, когда там меньшинство, может быть, должно подчиняться большинству или, по крайней мере, прислушиваться к его мнению.
Ну, Никита, я знаю, что у тебя есть исследования по этому поводу, по деятельности биолаборатории на территории страны СНГ. Вот. Давай, наверное, вкратце так более популярно объясним нашим радиослушателям, что же это такое за зверь и почему он может превратиться в монстра.
Постараюсь объяснить просто на пальцах. В конце 90-х годов США стали придумывать новую военную доктрину, чтобы закрепить свое военное и политическое доминирование в мире. К тому моменту был разгромлен Советский Союз, но оставалась проблема. США и союзники по НАТО не единственные, не монопольные обладатели ядерного оружия и ракетного оружия.
Так.
В этой связи американцы пришли к выводу, что для того, чтобы обеспечить доминирование в случае угрозы масштабной войны, нужно развивать иные виды оружия, химического и особенности биологического. Угу. Биологическое имеет с точки зрения войны те плюсы, что его можно применять скрытно, даже без объявления войны. То есть, ну, сложно же доказать, что вспышка какой-то заболевания на территории противника. Угу. Это результат действия...
Диверсии,
там, бомбардировки или еще чего-то. Угу. США занималась подготовкой к возможной биологической войне еще где-то с 50-х годов 20 века в ходе Холодной войны. Угу. И вот в 90-е снова вернулась к этой идее. Но для того, чтобы подготовиться...
А как же конвенция? Прошу, я перебью. Как же конвенция о неприменении бактериологического
оружия? Кому когда это мешало? Поскольку конвенция не предусматривает механизмов контроля, а США с начала 2000-х годов, когда другие страны поставили вопрос о принятии меморандума о контроле, США всеми силами, пользуясь своим ветом в Совбезе ООН, блокируют этот контроль. Что как бы все это и подтверждает. Так вот, но для того, чтобы США могли подготовиться к войне биологической против, допустим, Китая, Ирана или вот России последние 20 лет, им необходимо изучить биосферу потенциального театра военных действий. То есть животные, растения, как там передаются, распространяются болезни.
Флору, фауну, ну, да, естественно, да. Людей.
Да. Для этого нужно... изучать ситуацию именно на месте, собирать образцы заболеваний, смотреть, как они мутируют, как передаются, что плохо идет, что легко распространяется и тому подобные вещи. Для того, чтобы решить эту задачу, ими было принято решение открыть по всему миру сеть биолабораторий. Формально они заявляют, что это для профилактики заболеваний, но реально все эти проекты финансируются агентством по сокращению угроз Пентагона, который отвечает за изучение и разработку оружия массового поражения.
Ну, прости, здесь логичная такая сразу мысль возникает. Военные, чтобы занимались предотвращением болезней, обычно они мирными задачами не занимаются.
Именно. А в эти лаборатории как раз, мало того, что идут военные деньги из бюджета Пентагона, отправляются военные специалисты. То есть на текущий момент, например, в Центральной Азии, действуют три биолаборатории высокой степени биозащиты, построенные на деньги Пентагона. Это центральная референс-лаборатория в Алматы.
Алматы, так. По-моему, это... при институте каком-то, насколько я помню.
Да, это центр особо опасных инфекций.
Угу.
При нем вот центральная референс-лаборатория. Соответственно, так. Дальше это Жамбыльская область, поселок Гвардейский, Кордайский район.
Ну, это вот рядом буквально здесь.
Да, это совсем рядом. Там не проблем биологической безопасности. Там американцы построили еще в конце 2000-х, начали строительство одной лаборатории, и сейчас вот объявлено, они хотят строить новую. Еще более высокой степени биозащиты, предназначенной для изучения заболеваний, поражающих не только животных людей, а специфически поражающих людей, причем заболевания смертельные, особо опасные. Это так называемая четвертая степень биозащиты.
Это то, что в Ухане было, там тоже у них четвертая степень.
Да. Ну, фактически, это вот они хотят построить уханьский клон здесь.
И третья?
Третья – это Ташкент, Институт вирусологии. Там вот это все находится, все действует. Туда командируются военные биологи, По заказу Пентагона они с привлечением иногда местных сил проводят различные исследования. Они собирают биообразцы, изучают, какие заболевания естественным образом имеют хождение. Кроме того, они устраивают контролируемые вспышки заболеваний, чтобы оценить приживаемость тех или иных штаммов.
Это доказано?
Это установлено моим расследованием.
Так.
По открытым источникам обнаруживается очень простая схема. Пентагон выделяет грант на исследование той или иной заболеваний в том или ином регионе. Например, бруцеллеза в Казахстане и Узбекистане. Через год-полтора в регионе происходит вспышка того самого заболевания, причем позднейшие исследования констатируют, что штамм болезни, который вот ходил во время этой вспышки, характерен не для Центральной Азии, а для Западной Европы и Южной Америки. Внезапно.
То есть бактерия, которая где-то там была, у нас ее не существовало, ее завезли, ну, да. Если так по-простому, ее да. К нам завезли. И
попытались... посмотрели, как она вот будет приживаться, будут ли ей заражаться животные, там передавать друг другу, насколько большой получится вспышка. Самым большим и самым скандальным исследованием из этого ряда было исследование альфа-коронавируса в 2017 году. Американские биологи заразили популяцию летучих мышей в одной из пещер Жамбульской области, чтобы посмотреть, как он будет распространяться. Учитывая, что это было буквально за несколько лет до начала пандемии коронавируса бета, которая сейчас вот поразила весь мир, это вызывает довольно серьезный вопрос, тем более, что, опять-таки, из рассекреченных документов известно, что Пентагон вел экспериментальные разработки по генетической модификации коронавируса летучих мышей, которые могли бы сделать его опасным для человека. Это вполне уже не секретные вещи. Это, например, публиковалось в журнале Nature.
Сообщение. Природа? Журнал природы?
Да, да, да. Это один из авторитетных западных журналов биологических. Там публиковалась информация об этих разработках. Правда, после того, как это попало в открытую печать в США, такие разработки запретили, потому что, ну, извините, выскочит это
оттуда. Они там сразу, да, вы чего там...
Да, выскочит, позаражает своих. Ну, и военные успешно переехали в Казахстан. Казахов-то не жалко. Они ж не голосуют на выборах.
За Байдена, да?
Да.
Ну, Никит, очень интересное исследование. И вот опять-таки вопрос к Семену. Вот почему мы узнаем об этих исследованиях очень, ну, так скажем, дозированно?
Почему?
Ну, это же ужас. Ужас.
Ну, вот узнаем. Вот.
Да, сейчас.
Ну, а как по-другому? Тут же по-другому не получится. Ну, смотри, тут же получается как. Вот о чем говорит Никита. В самих США это... достаточно публично.
Угу.
Ну, вот,
да.
Это же да. Публично? Публично.
Угу.
Возникает вопрос, как нам сделать это публичным? Тут что очень важно, что не скатиться в, ну, в какую ловушку. То есть, с одной стороны, есть ловушка замалчивания,
так.
То есть то, что неудобно элитам, да, которые это что-то лоббируют, всегда за такими решениями есть какие-то лоббисты серьезные. А с другой стороны, не скатиться в ловушку политизации. То есть, вот это вот и начали мы вот там, начали всех пугать, что вот все, завтра мы все умрем. Это неправильно. То есть, потому что если будет просто сугубо политизация, ну, это не приведет ни к чему, кроме как к обострению, в том числе каких-то, может быть, межгосударственных отношений, еще чего-то. Нужно это делать просто публичным с точки зрения последствий. Тут же самое важное – последствия. Ну, то есть, например, за подобным решением всегда стоят чьи-то интересы, еще и экономические. То есть,
ну, всегда,
это же
да.
Очевидно, ну, да?
Если взять, например, институт вирусологии в Ташкенте, да, или в Алматы, да, то есть им не хватало денег, им нужно оборудование, они...
Да, вот... вопрос экономический.
Да.
Поэтому надо всегда для того, чтобы избегать ненужной политизации, нужно показывать, каким экономическим же последствиям могут привести подобные решения. Ну, вот сейчас приведу пример. То есть если произойдет, не дай бог, то есть какая-то вспышка чего-то неконтролируемого, это к чему приведет? Это приведет, к закрытию границы. Это приведет к тому, что все, что будет приезжать к нам с территории зараженной, будет проводить, приходить дезинфекцию дополнительную.
Это карантин, вот то, что мы проходили.
Да, это будет карантин, который приведет, и просто нужно показать, к чему, каким потерям это может привести, в том числе
к
тому же казахстанскому, армянскому бизнесу. Узбеки сейчас у нас активно выходят на двухсторонние отношения, да, они не в Евразийском Союзе. Ну, трудовые мигранты остановятся. То есть, и если просто это посчитать, я говорю, без ненужной политизации, вот как нас учат, дебет слева, кредит справа, то я уверен, что большинство адекватных элит поймет, что там выиграть несколько миллионов долларов, а потерять несколько сотен миллионов долларов...
Если не миллиардов.
Если не миллиардов, да, в этом контексте. Ну, понятно, естественно, что выбор станет...
И это мы с тобой еще не трогаем аспект человеческих жизней.
Я сейчас вообще это выношу за скобки.
Да, ну, а там же могут люди умереть.
Ну, я выношу за скобки, потому что, ну это уже немного начинается политизация, да, потому что человеческая жизнь все-таки нужно как бы, чтобы был врач какой-то, профессиональный вирусолог, и он там должен прям вот профессионально об этом рассказать. Ну, я в этом точно
не знаю. А я скажу тебе, буквально года два назад, по-моему, да, если я не прав, то поправьте меня, Онищенко, главный врач Российской Федерации, да, там, по-моему, в Минздраве, вот, он же заявлял о том, что где-то в Грузии, по-моему, были вспышки с летальными исходами.
Там было два эпизода. Первое, так. В Грузии была вспышка чумы свиней, причем она подозрительно быстро пересекла границу, а в Грузии как раз находится под Тбилиси одна из биолабораторий НАТО как раз, известная как Центр Лугара. Она, скажем так, наиболее известна, потому что там в открытый доступ попали их внутренние документы, из которых известно, что помимо изучения болезней, они там разрабатывали специальные дроны, которые позволяют распылять на территории там зараженных насекомых.
Ого.
Ну, да, такая вот нормальная работа для биологической лаборатории. Готовить дронов для распыления насекомых. Ну вот, помимо этого был эпизод с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это 14-й год, вспышка была в Казахстане, Грузии, и она перекинулась на Россию. Мои исследования, опять-таки, на базе утекших или рассекреченных документов показывают, что это произошло в результате утечки образцов, которые американцы перевозили, вот, собственно, между институтом в Жамбульской области, между вот, поселком Гвардейский и Тбилиси. Тогда они из-за ограниченности юридической базы перевозили все в диппочте. Ну, потому что законы не позволяют такие близнетворные штаммы перевозить. И они прикрывали все это диппочтой. И вот там была допущена какая-то ошибка, что, в принципе, там в некоторых документах косвенно упоминается, после чего произошла вспышка заболевания. И там как раз вот были уже погибшие люди. В общем, понимаете, все это не шутки. Маленькое добавление. Здесь есть еще один аспект, связанный с человеческими жизнями. Вот эта вот биологическая лаборатория, там третьей или четвертой степени защиты, где сидят иностранные военные, с точки зрения военных других стран, это все равно, что вот, ну, шахта с ядерной ракетой.
Даже больше.
Да. Ну, вы понимаете...
Ядерная ракета, она, ну ладно, город, ну, по два города, да, рядом стоящих. Биологическая угроза, она же...
Да, и это создает очень большие проблемы, потому что военные, допустим, китайские, смотрят на эти объекты, как на военные базы США, на которых дислоцировано оружие массового поражения. И если, не дай бог, начинается какой-то конфликт, то автоматически страна, которая у себя это вот приютила, рискует столкнуться с тем, что она вот будет в этот конфликт втянута. Вплоть до бомбовых ударов по этим точкам со стороны там, одной из стран. Такое, в принципе, возможно. Поэтому все это очень рискованно. И впутываются в эту историю казахские и узбекские элиты не от большого ума и от избыточного доверия консультантам, которые зачастую финансово зависимы от американцев. Там масса фактов, когда вот люди, которые лоббировали создание этих лабораторий, сами получали крупные суммы от США, состоят в различных американских организациях, проходили практику вплоть до, вот, например, группы казахских биологов, которая лоббировала этот проект, она проходила стажировку на базе ВМФ США, которая занимается как раз вот разработкой борьбы с биооружием для американского военно-морского флота.
Какие цифры-то, вот, какие данные? Ну, на самом деле, это вот, если честно, я не углублялся в эту тему. Ну, я знаю, что что-то было, какой-то шум. Меня единственное, что всколыхнуло, вот как журналиста, то есть человека, который в медиаполе находится, да, слова Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, по-моему, года три назад, если я не ошибаюсь. Он сказал, по-моему, на одной из пресс-конференций, или, может быть, больше времени, сказал, что, комментируя как раз деятельность вот таких вот лабораторий, они собирали генетический материал россиян. Зачем он им нужен? Зачем? То есть он поставил вопрос, и вот после этого я задумался, что вот, как говорится, есть какая-то опасность. Ну вот, чтобы прям вот так вот и расценивать это как даже большую угрозу, чем ядерная ракета, я даже не сопоставлял это.
Путин, кстати, говорил правду. Мне известен этот эпизод. Мне даже удалось установить одного из участников этого проекта. Угу. Это доктор Микельджон Николич, сотрудник Форт Детрика, угу. Там институт имени Уолтера Рида армии США. Он, кстати, как раз занимался перевозкой тех самых образцов конго-крымской геморрагической лихорадки между Казахстаном и Грузией. И он же как раз участвовал в программе незаконного сбора биообразцов россиян. Судя по всему, опять-таки, вот в рамках подготовки к возможной биологической войне против России.
Ну, вот есть здесь еще один аспект. Ладно, там бактерии, вирусы, это понятно, да? Мы здесь вот сейчас, как говорится, с пандемией коронавируса это вот как-то начинаем воспринимать. Да, но я услышал в докладе в одном, ну, на конференции такое слово, как расовое оружие.
Да, во всяком случае, в научных публикациях близкая возможность создания расового оружия, так называемого, то есть болезней, которые в большей степени опасны для тех или иных расовых или этнических групп, фигурировала с 2000-х годов. Я еще до того, как стал заниматься темой биолаборатории, просто встречал соответствующую публикацию в научном журнале «Красного креста», где как раз вот прямым текстом писалось, что это вот будущее военной биологии. Должен пояснить, что, в принципе, имеющие хождение в мире заболевания зачастую имеют вот такой характер. Потому что статистически известно, что вот нынешний коронавирус бета, который сейчас гуляет по миру, да, он в среднем более опасен для представителей монголоидной расы, то есть там китайцев, вьетнамцев,
азиатов,
азиатской расы. Это именно такая вот, ну, скорее всего, все-таки естественная пропорция, потому что очень спорно является с точки зрения, все-таки разработка это или это случайная мутация. Но научные данные показывают, что, в принципе, занимаясь искусственным отбором, искусственной генетической немодификацией, можно создать вирусы, болезни более смертельные, более опасные для представителей тех или иных расовых или этнических групп.
Ну, а если россиян генетически материал собирали, то есть можно сделать...
Ну, это не исключает, что именно вот для этого это и делалось.
И для тюрков, или для славян, ну, по большому счету, если...
Да, для тюрков, для славян, там, да хоть для англосаксов. Другое дело, что против себя-то они не будут делать биооружие.
Ну, большой вопрос.
Ну, знаете, мне кажется, что со страной, с империей, которая, в общем-то, просто...
Поближе микрофон.
Просто ради того, чтобы провести эксперимент... Как это будет, разбомбило два города японских? Мы же понимаем, война уже закончилась, уже никаких целей военных...
Хиросима и Нагасаки.
Конечно, никаких целей не было, ну, именно военных. Да, это же был чистой воды эксперимент, потому что они
и
уже...
И показуха.
Ну, показуха, да, но война уже закончилась, а испробовать надо. Это же они сами признают, что а испробовать-то надо было. Мы вышли в лидеры, у нас это появилось... Война заканчивается, а где попробовать? Второе, это, собственно, активное использование, ну, этого того же напалма во Вьетнаме, да. Но здесь тоже они признают, что нам нужно было опробовать вот это новое технологии массового поражения. И во многом тут же надо понимать, что США чем от нас отличается? Там же всегда рука об руку идут интересы, ну, имперские. Я специально использую это слово, потому что, ну, как бы оно дает понимание, что империя – это всегда доминирование, да, с интересами корпоративными. И тут я сейчас просто приведу пример. Ну, вот, например, да, вот проблема нашей... Ну, в чем заключается проблема современного сельского хозяйства? Да, что монополия на рынке зерна, ну, не зерна для потребления, а именно... Ну,
для посева.
Для посева, да. Это две или три корпорации, которые уже разработали, соответственно, зерна для посева, которые не воспроизводят потом... ну, у нас же как?
То есть
каждый раз надо покупать. Да, это в ходе десятилетий у них прошла эта селекция. Они, соответственно, вкладывались в то, чтобы в том числе у нас на постсоветском пространстве уничтожать вот эти селекционные институты, чтобы не было, ну, своих разработок. И в результате подсаживаются на... собственно, на то, чтобы зависеть от одного... То есть это монополия. Любая корпорация играет в монополию. Поэтому не исключено, тут же не надо говорить не сразу, не только об оружии, как вот типа, будем убивать, да? Но это же можно просто создавать болезни, которые будут лечить только они, да? Например, да? То есть с коммерческими целями. И вот когда происходит, что, в чем мой тезис, да? Когда происходит у американцев совпадение интересов США как государство и какой-нибудь одной из мощных корпораций, вот тогда закручиваются вообще такие инструменты, на которые повлиять невозможно. Все, ну потому что корпорация, в отличие от государства, она знает, как подкупать элиты. Они понимают, как проникать куда надо. Корпорация – это достаточно эффективный инструмент внешнеполитического, в том числе, лоббизма.
Пример – Иракская война.
Да, вот.
И совпадение интересов с компанией «Шеврон».
И Ливия тоже.
Да, в принципе, тоже. Так что, к сожалению, это все имеет слишком много негативных примеров, чтобы просто отмахнуться.
То есть, по большому счету, в этом случае, простите меня, я перебиваю, в этом случае, да, государство выступает как инструмент, корпорация выступает как заказчик, и они...
Ну, не совсем так. Государство выступает как пионер и застрельщик, да, ну, то есть, первый, потому что у корпорации, у них же нет своих там таких мощных научных разработок, да, то есть, государство...
Нет вооруженных сил.
Да, нет вооруженных сил. Оно проходит как бы первый этап, важнейший, вот на уровне науки, теории, ну, вот фундаментальную часть. А потом, когда уже выходит в практику, тут уже приходят корпорации со своими интересами. А корпорации, как нас учит еще классик марксистская, да, они, в общем-то, они заточены, понятно, на что, на максимальное извлечение прибыли. И в этом смысле, тоже что далеко ходить, мы примерно, мы прекрасно видели историю, например, с метадоном, да? То есть, как корпорации на общий мир... Я сейчас про СНГ буду говорить, про нас,
хорошо.
То есть, как объявляли, да, что вот мы будем лечить наркоманов с помощью метадона. Ну, ну по факту-то оказалось что? Что метадоновая терапия – это просто пересаживание героиновых наркоманов на иной метадона. Тип наркотиков. Ну, то есть, называем мы его просто не наркотиком,
а лекарством.
Лекарством, да. Но по факту это же не лечение от зависимости, когда человек избавляется вообще от зависимости. А он просто переходит на зависимость от другого препарата. Но... Если как бы героиновая часть, она темная, ну, подпольная, да, с которым как бы борются.
Криминальная,
с которым как бы борются, то здесь оно легальное. И плюс заказчиком выступает-то метадона уже само государство, бюджет на это надо тратить.
Там и ВОЗ, по-моему, замешано.
Конечно. И, да. И корпорация на этом начинает зарабатывать на системном уровне. Понимаешь? Вот, вот как работает этот механизм? Нужно его очень активно понимать. То есть это не просто... уничтожение, ну, вот как война-война. Ну, что я говорю, я не хочу просто пугать излишне, но это неправильно, да?
Так.
И так мир вокруг нас слишком истеричен, да?
Не в очень светлых тонах.
Да, то есть не надо этого делать. Ну, просто нужно вскрывать, когда я говорю публичность, надо вскрывать, как работают это технологии, да? И вот как мы видим на примере зерна и крупных корпораций типа Monsanto, и как мы видим на примере метадона, то, что было у нас в 90-х, когда целые государства и правительства присаживали фактически на эти программы, мы видим, как это может работать. Вот и все.
Ну, я, наверное, пример тоже приведу с развалом Советского Союза. Ну, давайте уже более локально, да, обсуждать. Про Кыргызстан. С развалом Советского Союза у нас практически исчезли племенные хозяйства. Это и лошадей, это и овец. У нас пофиксили миллионы голов крупного и мелкого рогатого стада. Ну, то есть мы все распродали. Ну, это естественно, что там были и политические процессы, и экономический процесс. Сегодня школы уже этой нет. Вот. А если взять птицеводство, то импортные, те же самые окорочка, помните, мы в свое время их называли ножки Буша, да? Наши окорочка заметно уступают, ну, по виду, по товарному.
По весу, да? Что
по весу, да. Вот. То есть тоже налицо интересы. Интерес?
Мы до конца не знаем, что мы едим. Ну, то есть, вот, если мы сейчас возьмем какую-нибудь продукцию, особенно корпорации, любую, там, от батончика какого-то шоколадного до... Вы открываете там эмульгатор, такая-то штука, Е-302. Мы реально мы не понимаем. То есть позволить себе питаться, допустим, теми же продуктами...
Натур
могут либо очень богатые люди, либо люди, которые живут, то, что называется, на земле. Но это, во-первых, единицы. Во-вторых, ты же на земле не можешь себе обеспечить, ну, как феодальное хозяйство, которое тебе всем будет обеспечивать. Да, аналогично же история там с куриными яйцами. Да, они же даже за 30 лет увеличились в размере в несколько раз. Да?
Есть такое,
ну,
да.
Как, за счет чего? Ну, потому что корпорация всегда движется в логике прибыли.
А
да?
Это все биологические факторы. То есть это не только вирусы, бактерии, это же еще...
Конечно.
Опять-таки.
Ну вот мясо куриное, я не знаю, я вот даже четко заметил, да, что вот то, что мы едим вот этих вот бройлеров, да, там даже структура мяса иная, да, то есть вот чем ты берешь какую-нибудь домашнюю курицу, да, она там более жесткая, даже по вкусу, ну бульон вот из этой вот, которая вот уже...
Потому что эта птица двигается, бегает... что-то грызет там, ну, в смысле, вот подбирает на земле, она, соответственно, у нее мышцы другие, а там...
А это искусственно выращенная уже как бы какая-то единица биологическая, которая, ну, что, сравните парниковый огурец и обычный, то есть, мне кажется, тут даже на
там,
уровне там вкусовых
вода,
ощущений...
Там витамины.
Вот, поэтому тут можно, надо говорить еще, я говорю, и об экономическом факторе, и то, что вот этот вот заработок нескольких там... Десятков. Я не думаю, речь идет больше, чем о десятках миллионов долларов. Лаборатория, ну, это локальная штука.
Я, насколько помню, если скандал, опять вернемся к коронавирусу, да? Угу. Насколько я помню, там тоже была какая-то недоказанная связь, но косвенные факты об этом говорили, о том, что эта лаборатория в Ухане получала так или иначе финансирование со Соединенных Штатов Америки в виде грантов, в виде там каких-то конкурсных заявок и так далее.
Да, там было такое. Угу. НПО, американская Eco Health Alliance, угу, получала деньги от Пентагона и, в свою очередь, финансировала сбор некоторых биологических данных через Уханьскую лабораторию. По забавному совпадению, именно эта же организация финансировала исследование в американском университете Chapel Hill, угу, по генетической модификации альфа-коронавируса, которых я упоминал, чтобы сделать его опасным для человека. Это, опять-таки, вот установленная мной по документам информация. Подчеркну,
то есть здесь
это не
далеко не забавное совпадение?
Это все довольно, ну, забавное в кавычках, ну, специфическое, понятно, и дурно пахнущее, да, честно говоря. И очень плохо, что вот некоторые политические круги на постсоветском пространстве хотят играть в эти игры. Потому что это, ну, пренебрежение жизнью у своих собственных сограждан.
Ну, если говорить о Казахстане, да, и Узбекистане, то это пренебрежение не только жизнью граждан Узбекистана или Казахстана, но и мы здесь соседи. То есть до Узбекистана здесь рукой подать, а Казахстан здесь вообще...
Через речку.
Через речку, да.
Ну, а у нас, я напомню, самая протяженная с Казахстаном граница в мире. Ни у каких больше стран, угу, почти под 8 тысяч километров, ну, 7500 с чем-то, да? Угу. И она же в степи. А в степи, мы понимаем,
не
границ нет. Но она закрыта на уровне КПП, дорог, да, и всего остального. Но это же степь, ее нельзя закрыть, в принципе. Поэтому вопросов на самом деле больше, чем ответов. И мне кажется, что вопросы надо ставить в двух плоскостях.
То есть а если сюда добавить... Прошу прощения, что в другую стезю ухожу. А если сюда добавить приближение НАТО военных... Ну, в Румынии сейчас хотят, в Польше.
Ну,
да?
Прибалтика,
да,
уже
Прибалтика,
полностью.
Вот Грузия здесь и так далее. То есть мы не только в доступности ракетной, но теперь еще и вот...
Маленькое добавление.
Да.
Это история не только про Казахстан и Узбекистан. Угу. Сейчас, насколько мне известно, идут переговоры между Вашингтоном и Бишкеком о заключении нового соглашения о базовом сотрудничестве, которое в свое время расторг президент Атамбаев.
Было дело.
И вот, насколько...
До сих пор оно еще, по-моему, только в проработке, еще ничего не известно.
Насколько мне известно, США добиваются заключения нового соглашения, оно еще, угу, при Трампе об этом активно говорили. И, насколько мне известно, одним из условий заключения нового соглашения и получения какой-то помощи, угу, США ставят создание еще одной биолаборатории подобного же типа на территории Кыргызстана. То есть в свое время кыргызстанское общество от этого отбилось, а теперь, пользуясь тяжелым положением страны, Вашингтон пытается всучить еще одну лабораторию, увязывая ее с тем самым соглашением о базовом сотрудничестве.
А вот этого я не знал.
Ну, вот такая информация сейчас поступает.
Ну, это будет видно уже буквально, я думаю, в течение же года получается. Да?
Угу. Я думаю, даже быстрее. Мы увидим. Вот как раз, может быть, вот сейчас мы обращаемся в эфир к радиослушателям. Может быть, МИД как-то прокомментирует эту информацию.
Ну, я надеюсь, что те лица, принимающие решения у нас в Кыргызстане, если они слышат, то, я думаю, есть повод задуматься и серьезно задуматься. Действительно, до Казахстана, если здесь рукой подать, а еще если и в Бишкеке откроется такая подобная лаборатория, то я даже не знаю, что делать.
Я думаю, надо приложить все усилия, чтобы таких даже возможностей не было в Бишкеке. Uh-huh. Ну, а тут надо... Какие есть инструменты? Да, есть инструменты лоббистские, uh-huh, есть инструменты публичные. Ну, то есть, соответственно, надо, чтобы рука об руку...
Не, ну вот меня вот еще, знаете, поражает тот факт, что в самих США таких-то лабораторий нет.
Да, там единственная вот лаборатория в Форт-Детрике, и то американцы постоянно ее требуют закрыть, потому что, несмотря на все меры предосторожности, оттуда периодически бывают утечки каких-то вот сточных вод, еще чего-то, угу, что создает риск как раз вот утечек заболеваний. Более того, там как раз есть конспирологические теории, что вот из Форт-Детрика как раз изначально и утекла новая версия коронавируса. Подчеркну, конспирологические. Угу. То есть прямых доказательств нет, там действительно были проблемы с утечкой сточных вод в 2019 году, после чего появилась какая-то странная пневмония в США, а после этого в Китае был зарегистрирован коронавирус бета, который
я
сейчас...
Я ничего не хочу сказать, но в последнее время вот у нас, да, в том числе и моей семье это затронуло, ОРВИ очень тяжелое. и идет по второму, по третьему кругу. Понимаете, вот сейчас, именно в данный момент, сегодня, вот, коронавирус не определяется. Как коронавирус, эта инфекция не определяется. И говорят просто ОРВИ, но течение очень тяжелое. Это и горло, это и насморк, это и головные боли, это и слабость в теле, ну и так далее и тому подобное. А лечить практически, ну, теми средствами, которые мы раньше лечили, но не подается.
Нам надо очень важно не перейти, я просто постоянно на этом акцентирую, очень важно не перейти вот эту вот грань, потому что мы и так имеем антиваксерское движение, которое людей запугивает, пользуясь страхами.
А здесь лечение только вот именно в вакцине. Все же мы понимаем, что все болезни в мире...
Не подыгрывать и так нашему обществу, которое с точки зрения образования стремительно деградирует, то есть, а оно же на любые страхи и фобии цепляется очень легко, поэтому нам нужно пройти вот по этому вот как между Сциллой и Харибдой. Да, вот Сцилла и Харибда. С одной стороны, действительно серьезнейшие риски и опасности, которые есть, а с другой стороны, не допустить истерику в обществе. И вот как вот это вот, ну, пройти, вот это вот, с моей точки зрения, вот нахождение этой золотой середины, это, во-первых, вопрос личной ответственности каждого, что очень важно, да, потому что нет ничего хуже, чем люди, которые занимаются спекуляциями на людских фобиях, да. Ну, как у Высоцкого, да, и тут и там ходят слухи по домам, и безумные старухи их разносят по умам. Ну, то есть, ну, человек, он же такой, особенно там молодые матери, ну, в смысле,
да-да-да,
дети там, или наоборот, когда у тебя старики, родители, да, ты же всего начинаешь бояться. И вот тут вот, с одной стороны, важна профессиональная экспертная дискуссия, публичная, для того, чтобы вскрывать вот то, вот как исследование Никиты, да, еще такие же должны быть исследования медиков, собственно, профессионалов, вирусологов, потом военных медиков отдельно, они чтобы рассказали, что такое вообще биологическое оружие, как оно работает, как оно применяется. Потом то, что я говорю одновременно, как корпорации внедряют подобные разработки, когда государство, может, уже и отказалось, а то появляются новые игроки, как мы это вот видели на примерах. Да? То есть, с одной стороны, максимально профессиональная дискуссия, чтобы она публичная была, а с другой стороны, ну вот я говорю, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, да, чтобы... понимая, что, с одной стороны, это внутреннее дело, суверенное каждой республики, конечно же, да, но при этом указывая на риски, что она сама может попасть, эта республика, в страшный карантин и понести огромные-огромные убытки. И вот, вот эти вот две, как бы, ну, две позиции, внутри которой нужно пройти, чтобы это было профессионально, чтобы мы, не дай бог, не напугали людей, ну, лишним, да, ну, и так народ
пуганный.
Ну, зачем это надо?
Аминь.
Да, вы знаете, в завершение нашей программы, я понимаю, что за одну передачу мы не сможем затронуть все аспекты этих угроз и найти решение, да, это мы прекрасно понимаем, но еще раз, как говорится, напомнить всем жителям Кыргызстана, я надеюсь, что если жители соседних стран нас слушают и в Ютубе, и в эфире, и так далее, напомнить, что мы сами в ответственности за свою жизнь, и наши решения могут сказаться на жизни наших детей и внуков. То есть, если мы сегодня разрешим в Кыргызстане, например, поставить лаборатории или продолжим деятельность этих лабораторий в Узбекистане, Казахстане, Грузии, Украине, то завтра может быть уже поздно. И что самое меня волнующий факт, пускай даже и работают, по большому счету, да, вот я как обыватель рассуждаю, пускай эти лаборатории работают, но дайте доступ контролю. А оказывается, я, как я услышал в одном из докладов на конференции, доступ для контроля к этим лабораториям не имеет даже президент той страны, где находится эта лаборатория.
Да, именно так. Они полностью закрыты. Более того, пример казахстанской лаборатории показывает, что она зачастую не подчиняется приказам президента. В июне прошлого года президент Такаев заявил, что все, американцы оттуда уходят, а в сентябре американцы сделали дежурное заявление, что продолжаем работать, все замечательно, спасибо за сотрудничество. То есть американский полковник в данной ситуации оказался главнее президента Казахстана, хотя юридически лаборатория вроде как находится в собственности казахского Минздрава. Но, тем не менее, американцы так там плотно все держат через свои деньги, что указы казахского президента просто игнорируются.
Ну, на этой ноте, я думаю, что мы завершим нашу программу. Напомню, что у нас сегодня в гостях Никита Минкович, руководитель Евразийского аналитического клуба, и Семен Уралов, медиатехнолог, политконсультант. Мы сегодня обсуждали угрозы, которые несет деятельность биолабораторий в странах СНГ. Надеюсь, что голубое небо над нашими странами, голубое мирное небо, не омрачит всякие разные вспышки бактерий или вирусных заболеваний. И мы с вами будем улыбаться во все 32 зуба, здоровые и красивые. Не переключайтесь, это «Радио Спутник», я Толбек Рускулов, программа «Особый акцент».